Глава 16. Честь русского офицера.
«Как ты могла? Ты женщина, жена моя, мать моего ребенка!»
«Я женщина, имею право!»
— устало огрызнулась Озрела, пока ноги сами носили меня взад-вперед по квартире, по стенам, по потолку.
«И потом, ничего же страшного не случилось!»
У меня на какое-то время пропало дыхание. Если бы мы были у нас в аду, я бы просто взял лом и врезал ей по зубам. Она сломала бы мне ногу, и мы сплелись бы в примирительном любовном экстазе. Это лучший вариант решения семейных споров. Но здесь, наверху, мне можно было бить жену только в качестве предварительных ласк и ролевых игр. Стены в доме такие тонкие, и, по идее, в курсе нашей получасовой перепалки уже, наверное, добрая половина соседей. А ведь мы здесь еще месяца не прожили. К тому же в последнее время я стал замечать, что во время наших разговоров, ну или скандалов, неважно, малыш Захарий уже не плачет, как обычно, а внимательно к нам прислушивается. Не знаю, обратил ли на это внимание Озрела, но лично меня столь живой детский интерес почему-то напрягал. Дети берут с нас пример, увы. Это, наверное, уже чисто человеческое. В пекле подобные моменты не прокатывают. Кому нафиг важно, что думает о тебе твой сын? Тут самому бы суметь выжить.
— Ну что ты сердишься, милый? — жалобно протянула моя жена, делая вид, что всхлипывает и вытирает несуществующие слезы. — Он просто мирно спал в коляске и не видел, как...
— Как его мать, раздеваясь, отплясывала у шеста, кидаясь в толпу пьяных мужиков предметами нижнего белья.
«Я тебя умоляю, ну, какая толпа? Ну, частная вечеринка узким кругом от силы 5-6 потных, поддатых самцов. Я заключила 4 договора на продажу души, и, чтоб ты знал, рогатый ревнивец, мне даже не пришлось с ними спать».
«Они тебя тискали?»
«Ничего подобного. Может, так, немножечко похлопали пониже спины и пытались ущипнуть за левый сосок. Все в разумных пределах, без чрезмерных фамильярностей».
«Вот ты сама себя слышишь?»
«Когда ты не кричишь, то да. К тому же мне напихали почти $1000 в трусики. Дорогой, мы со всех сторон в сплошной выгоде. Чего ты дуешься?»
«Я не хочу, чтобы мой сын...»
«Наш!»
«Я не хочу, чтобы наш сын с младенчества видел, как его мама раздевается перед посторонними дяденьками. Это непрофессионально!»
«А я хочу выпить!»
Сдалась моя жена.
«Пока ты кормишь грудью, могу предложить только воду, кефир или сок. Коньяк не дам».
«Как жить?»
Она прокралась в детскую, осторожно приоткрыла дверь и, убедившись, что малыш спит, вздохнула.
«Дай хотя бы понюхать, жмот несчастный».
«Ну, в общем, думаю, вы поняли, что ни к какому разумному соглашению мы не пришли. Озрела всегда была одной из лучших сотрудниц отдела искушений. Если бы в свое время именно ей достался вызов на святого Антония, то, гарантирую, сонм христианских святых не досчитался бы одного нимба. Поэтому было бы наивно надеяться, что с рождением ребенка она хоть на миг отбросит планы вновь вернуться в профессию. К тому же, не буду врать, отдел искушений вполне себе неплохо платит. А в нашем случае выгода получается двойная. Она убеждает жертву подписать договор, а я прихожу забрать клиента тепленьким, семейный подряд. Я же не спорю. Я даже ее в чем-то понимаю. Мы же оба демоны, в конце концов. Но таскать с собой на работу ребенка... Он же все-все соображает. Достаточно один раз посмотреть в его широко распахнутые глаза, и сразу ясно, этого парня не проведешь. Мне на работу. Но имей в виду, несчастная, наш разговор не окончен. Честное слово, мы бы продолжили вечером. Но, во-первых, я пришел, не слабо налакавшись, как собака Сен-Бернар в Альпах с пустым бочонком рома на шее. Во-вторых, усталый, как та же собака. В-третьих, было что-то еще, по крайней мере, еще одна страшно весомая причина. Но какая? Не помню. Но посерьезнее первых двух. Вот только не надо советовать мне, демону, завязывать с алкоголем. И без вас знаю, что надо. Завяжу, может, даже уже завтра, если срочных заказов не будет. Проснулся довольно поздно, часов в 11 утра. В соседней комнате хныкал мой сын. С трудом разлепив глаза, Я седьмым чувством понял, моей жены дома нет. Ну, то есть, когда она на кухне или в ванной, и Захария это чувствует и плачет иначе. А сейчас... «Иду, иду!» — я резко вскочил с кровати, откидывая легкое одеяло. «Папа уже бежит! Кавалерия в пути! Бронепоезд под парами! Ветер дует в паруса фрегатов!» Не знаю, почему при ребенке мужчины несут всякую патетическую хрень. Возможно, этим мы пытаемся как-то подбодрить себя, скрывая собственную беспомощность. Но что у нас там? Обделался герой. «Не хнычь, будь мужчиной, мама сейчас придет и...» Я краем глаза заметил листок бумаги, лежавший на столике у его кровати. «Дорогой, я в магазин за молоком. Вернусь через 30 минут. Присмотри за нашим малышом. Если не вернусь через полчаса, перечитай письмо еще раз. Целую». «Вот видишь», — с преувеличенной веселостью воскликнул я, глядя в обиженное личико Захарии. «Мама просто вышла в магазин, скоро вернется и поменяет тебе пеленки». В ответ на это мое вполне себе конструктивное предложение раздался такой рев, что хоть всех святых выноси. Я бы вынес, честное слово, просто их в нашем доме не было. А были бы, так я их... надсадно, заунывно, словно навеки прощаясь с этим несовершенным миром, вопил мой малыш. «Ой, но вы же не думаете, что демоны по вызову сдают позиции при первом же писке ребенка? Нет, парень!» Не все так просто. Я храбро распеленал его, стянул мокрые ползунки, полюбовавшись мимоходом на то, что является предметом гордости любого отца, и, кое-как вытерев сына сухой пеленкой, взял его на руки. Первой мыслью было «никто не увидит, могу съесть». В конце концов, я демон, он человек, хоть и маленький, словно лягушонок. К тому же у нас принято есть детей. «Скоро мамочка придет, поцелует и уйдет». «Но уйдет недалеко, тебе нужно молоко», — фальшиво пропел я. Захарий уставился на меня укоризненным взглядом. Типа угроза съесть его не напугала, а вот мое пение. «Малыш, у каждого свои недостатки, привыкай. Папа сильный, папа зарабатывает, но он не умеет петь, кстати, плясать тоже. Я сам признал это, критически оценив свои прыжки вокруг кроватки Захарии. Может, попробовать стихи? А пока нашей мамы нет, я прочту тебе куплет. Хоть хреновый я поэт».
«Уму!»
— серьезно перебил меня мой сын. «Ты меня понимаешь?» — изумленно уставился я на него. Он же с не меньшим удивлением пялился на меня. «Да, прости, перебор, я дурак. Попробуем исправиться. Полежи тут, пока мы...» Чистые ползунки нашлись быстро. Надеть их на ребенка тоже не представлял большой сложности. Сложности, как таковые, начались лишь когда зазвонил мой сотовый. «Да, мать вашу! Нет, нет, не вашу, шеф! Честное слово, это просто фигура речи! Да, да! Да, разумеется! Да, моя жена подойдет через полчаса, и я пулей!» То есть, попытавшись сунуть телефон в трусы... где нет карманов, мне не оставалось иного, кроме как еще раз подбодрить сына или самого себя, а потом, упав на колени, лихорадочно набирать номер собственной жены. На втором гудке я вдруг услышал знакомую мелодию. «А я синюшная тогда была, я лишь смолила и вискарь пила». Ненавижу пошлые интернет-рингтоны для сотовых. Возрел и периодически обожает лазить по всяким соцсетям, форумам и прочим тусовкам. «Убью!» — пробормотал я, понимая, что звук доносится из нашей спальни. Моя любимая просто забыла свой телефон на прикроватной тумбочке. Короче, позвонить ей и сказать, что мне, блин, пора на работу, никаким образом не могу. Мне придется сидеть здесь, потому что доверить своего сына я никому не могу. «Стоп, брателло. Почему-то не могу. Очень даже могу. Знаю, кому. И, быть может, они его даже частично примут в семью. А, парень, посидишь пару часов с дядей Альбертом?» Я набрал нужный номер. Увы, облом. Белый ангел быстрого реагирования даже не попытался извиниться за отказ. Чего там, мне было отлично слышно, как его дивный и завораживающий голос перекрывают одинокие взрывы, короткие пулеметные очереди и грохот рушащихся зданий. — Да, дружище, да нет претензий, все понимаю, без обид. Если хочешь, я завтра... Он крайне вежливо положил трубку. Мне поначалу пришлось сделать то же самое. Потом я сообразил, что, пожалуй, могу набрать еще кое-кого, кто позаботится о Захарии. Анастасия!
— О, Абифаздон!
— радостно откликнулась жена моего друга.
— Так приятно, что вы позвонили. Что-то случилось?
У меня от ее голоса безвольно ноги подкашиваются. Если бы она подрабатывала в компании «Секс по телефону» и просто читала вслух таблицу умножения, то и тогда бы у нее от клиентов отбоя не было, и в очередь записывались бы за месяц вперед. Это так, ничего особенного, я с большим трудом взял себя в руки. Тут, понимаете ли, такая ситуация...
Я чем-то могу вам помочь?
Нет, то есть да. Ну, то есть, я почему-то подумал, что если вы...
Все, что в моих силах. Поверьте, мне будет приятно оказаться полезной.
По-моему, я потек минуты на полторы. Ну, в смысле, горло перехватило, сердце остановилось, а на лбу выступил холодный пот. Задница Вельзевулова. Вот что они делают с нами одним только голосом.
Абифаздон, вы в порядке?
Да, да. Я жив, здоров и бодр, как сток коров. Дурацким срывающимся фальцетом пропел я, скрипя зубами и ненавидя сам себя. «Вы не могли бы... Короче, меня резко вызывают на работу, а малыш дома один».
«А, вы хотите, чтобы я с ним посидела?»
«Ну, как бы... Если не затруднит, разумеется. То есть, раз вы заняты, то... Ну, я пойму».
«Абифаздон».
Она рассмеялась так, словно ключевая высокогорная вода лилась с радуги в хрустальный фужер.
Я буду просто счастлива провести время с вашим чудесным сыном, если, конечно, ваша супруга не будет против.
Да эта лохудра где шляется? Бросила нас с ребенком вообще.
Я передаю ей трубку.
Дорогой, в телефоне неожиданно раздался страстный голос Азриэлы.
Ну, мы тут вместе прошлись по магазинам, и, как говорят в Одессе, я таки имею, что вам спеть.
Дальше. Минуты две. Я слушал такой отборный мат, что самый упертый уголовник, самый пьяный грузчик, самый утонченный филолог дружно застрелились бы от зависти. В общем, если кто еще не понял, то подменять меня у колыбельки Захарии никто не собирался. Нет, не так, не совсем так. Даже если первоначально и собирался, то теперь уж точно не будет. Облом за обломом, а тут еще позвонили из конторы. В самых нелицеприятных выражениях сообщив, что будет с моей практически безукоризненной карьерой, если я сию же минуту не отправлюсь брать грешника. Вот что мне оставалось? Через 15 минут я вышел из дома со складной коляской наперевес и, кое-как отсоединив корзину с младенцем, закрепил ее на заднем сиденье. Колеса и рамы уместились в багажнике. Можно ехать. Если уж твоя экстравагантная мамочка таскала тебя по частным стрип-вечеринкам, то, надеюсь, прогулка на работу к папе тебе точно не повредит. Захария что-то погугукал с заднего сиденья, и я счел-то согласием. Хотя, по большому счету, кто бы его спрашивал. Мы добрались до места, указанного в задании, и припарковали тачку на бесплатной стоянке. Поскольку сама мысль оставить ребенка в машине, пока я занимаюсь делом, была безумна по факту и грозила мне самыми непредсказуемыми последствиями со стороны Азриэлы, я тупо взял нашего малыша на руки и шагнул к двери подъезда. «Виктор Викторович?» «Да, заходите». «Дико приятно, когда тебя пускают просто так. Что сказать? Наверное, и у нас, демонов, периодически бывают удачные дни». «Ну что, идем?» — улыбнулся я зевающему малышу. «Посмотришь, как папа работает. Уверяю тебя, это куда интереснее, чем когда мама раздева...» «Пожалуй, не факт. То, что вытворяет твоя мама из отдела искушений, тоже весьма себе круто». Мы вошли в лифт и поднялись на 4-й этаж. В 22-й квартире я остановился, дежурно проверил наличие защитных заклинаний или охранительных молитв у двери, после чего нажал на кнопку звонка. Открыто. На пороге стоял крепко сбитый мужчина в парадной форме ВВС России с красным лицом и боевыми наградами на груди. «Здравствуйте, извините, что я к вам...» «Понял». Он кивнул, сунул руку в карман брюк и вытащил смятую полусотню. «Больше нет, все выгреб. Могу еще пакет молока для ребенка дать, свежее, вчера купил».
«А я не по этому вопросу. Я по договору купли-продажи.
Брат, прости, у меня сегодня напряженный день. Кредитора жду». Он попытался закрыть дверь прямо перед моим носом, но не успел. Захария захныкал, и мужчина упустил время. «Виктор Викторович, а я по вопросу купли-продажи вашей души». «А почему с ребенком?»
«Дома оставить не с кем было».
«Знакомая ситуация», — сдвинув брови, пробормотал он. «Ну, входите. Чего ж в подъезде стоять?»
«Могу зайти. Вы приглашаете?» Я даже чуточку удивился, поскольку человек отлично знал, кто я и зачем пришел.
«Имя, должность, документы», — привычно буркнул отставной военный, проводя нас на кухню.
«Абифаздон, демон по вызову, корочки любые, какие вам надо. В пекле с этим проблем нет, лепят что угодно за полторы минуты».
«Мальчик?»
«Сын», — подтвердил я, садясь на предложенный табурет. На кухонном столе стояли две пустые и одна початая бутылка водки.
«Пить будешь?»
«На работе не пью».
«Врешь, все пьют».
«Вру, но при ребенке все равно не буду».
«Уважаю».
Он налил себе в стопку водки и выпил махом.
«Третье с утра. Зараза, не пьянею. Ладно, куда отправляемся?»
«Согласно договору, в ад. Виноват, пожал плечами я». «А вам что, совсем не страшно?» «А, хотя да, вы же военный летчик. Чеченская
и молдавская. Боевой вертолет», — подтвердил Виктор Викторович, ероша сидеющие волосы. «На войне все проще, поэтому привык. Подписался — исполняй. А у меня на тот момент других вариантов просто не было. Дочь сбил своим джипом какой-то упырь из золотых деток. Жена еще в прошлом году развелась, уехала от нас на юга. Что мог, продал, занял. Даже квартира уже не моя. А врачи руками разводят, не знают, сколько пролежит в коме и встанет ли».
«Поверьте, я наслышался таких историй за годы работы. Более того, это далеко не самое душещипательное, если предположить, что у нас, демонов, есть душа. Однако мой сын, с интересом рассматривая новое помещение, вдруг улыбнулся фотографии молодой девушки на подоконнике». «Похоже на нашу маму», — догадался я. Захарий улыбнулся и радостно гукнул.
«Это Анжелика моя», — глухо выдохнул бывший летчик. «Скажи, как там тебя?»
«Абифаздон».
«Ну, не суть, короче. После того, как я уйду, она поднимется?»
«Согласно договору, да». Привычно соврал я, потому что даже одного беглого взгляда на документ, подписанный кровью, достаточно, чтобы понять, мужика бесы кинули.
А по факту?
Я отрицательно помотал головой. Бывший военный кивнул и налил еще.
«Как на вас вышли?» «В больнице сидел, не знал, что делать», — хмыкнул Виктор Викторович. «А тут из кабинета выходит врач, солидный такой, в возрасте, старше меня. Очки — главное дело». Ну, спросил меня, слово за слово. Он и говорит, есть вариант, но условия жесткие. Еще что-то нес про жертвенность, родительский долг, христианское всепрощение, короче. Я подписался. Думал, он же за мной и придет.
По идее, он и должен был бы прийти, на минуту задумался я, поскольку что-то тут не складывалось. Если этот прямолинейный дядька продал душу за выздоровление дочери... А то почему за ним прислали меня, а не рядового пристава? Платить он не отказывается, скандалить не собирается, никаких чудотворных икон в квартире вроде нет. Вот кто же не на святой воде? В чем подвох? Мне надо сделать один звонок. Подержите?
Давай.
Он опрокинул еще стопку водки и с привычной отцовской нежностью принял на руки моего малыша. Захарий не заплакал. Хороший знак. Альберт, привет. Не занят? «Занят. Ну, мне пофиг, я на минуточку. Можешь пробить мне тут одну девушку по своим каналам?» «Да я понимаю, понимаю. Ну, и ты тоже пойми, дело срочное. Да хрен я клал на твою войну. Записывай или запоминай. Кондратова Анжелика Викторовна. В какой больнице?»
«Первая городская», — быстро подсказал хозяин дома.
«Лежит в коме. Первая городская. Да, очень надо». «Ну, извини, встретимся вечером, с меня капучино. Хорошо, два капучино. Хорошо, три. Не борзей, ангел, все, жду». Ждать пришлось недолго.
Фактически он перезвонил минут через 5-6. Как я и предполагал, дело оказалось полной подставой, причем для всех. Для меня, для него, для нее и даже для того дебила на дорогой машине, что совершил наезд. Вкратце, души бывают разными. Нашим братам наиболее ценятся так называемые хрустальные, чистые и серебряные. Нет, я не буду вдаваться в тонкие элементарии для того, чтобы объяснить все наюкоемко и в деталях, тупо нет времени. И я не обязан, кстати. Просто поверьте, что на душу девушки были свои планы у обеих организаций. И наша контора решила подставить подножку небесам. Меня, как я понимаю, направили сюда с одной целью — послужить боксерской грушей для ангелов быстрого реагирования. Все чудесно. Бедная девочка лежит в больнице, благородный отец продает душу за ее выздоровление, а она, очнувшись, получает всю полноту информации и соглашается на принесение в жертву себя, лишь бы спасти проклятую душу отца. Ритуальное самоубийство в наших пенатах не прощается никому. Хрустальная душа отправилась бы в ад. Раздался звонок в дверь. Виктор Викторович молча передал мне зевающего Захарию и прошел в прихожую. Я как-то не сразу въехал, что все уже началось, в смысле худшее. «Не открывай!»
«Вот он, сволочь!»
И счастливый военный летчик втащил на кухню невысокого благообразного старичка в сером плаще и золотых очках на носу. «Селестин!» — презрительно фыркнул я, а мой сын сдвинул светлые бровки.
«Эбифаздон», — поправил очечки так называемый врач, — «ты еще здесь, ленивый уволень?»
«Вы что, знакомы, что ли?» — смутился хозяин.
«О, уважаемый Виктор Викторович, мы с Эбифаздоном старые коллеги. Только в определенный век я вовремя сменил работу и пошел в карьерный рост, а он так и остался дешевым фигляром, приставом по вызову. Правда, дружище? Захария, малыш, заткни ушки».
Мой понятливый сын изобразил резкое засыпание, а я полторы минуты максимально отточенным запорожским сечевым, он же самый яркий, матом, лепил в лицо этому подлецу все, что я о нем думаю. Лучшей наградой после моей короткой речи было восхищенное лицо бывшего летчика.
«Ладно, Эбифаздон, мы еще сочтемся», — прошипел благообразный старичок, принимая свой истинный облик.
«Худощавый демон, 2,5 метра ростом, весь в шипах и гнойных нарывах, с лосиными рогами и поганой крысиной мордой.
Я сам забираю грешника, а с тобой будет говорить твое начальство. Последний дружеский совет — захвати побольше вазелина».
Он протянул длинную руку к хозяину дома, и мой сын тут же распахнул глаза. Не знаю, что было в его взоре, но я свободной рукой поднял табурет и шарахнул им Селестина по кумполу.
«Ты охренел?» — пошатываясь, взвыл он.
«Это мой грешник, он подписал бумаги, отвали, дурак!»
«Сожалею, но именно меня прислали забрать душу Виктора Викторовича Кондратова», — зачем-то влез я, прекрасно понимая, кому перехожу дорогу.
«Ты дважды дурак, друг мой!»
«Тамбовский волк тебе, друг, собака страшная!» Селестин встал и хлопнул в ладоши. Полы в комнате задрожали. Бывший летчик, как ни странно, ни капли не испугался. Наоборот, собрался с духом, поправил мундир, звякнув медалями, и, сунув руку в карман, вытащил наградной Макаров. Захарий одобрительно угукнул ему, и дядька закрыл нас с сыном. «Вон из моей квартиры, или я стреляю?»
«Сколько угодно»,
— пробормотал тощий демон, а прямо из-под ламинатного пола начали подниматься тонкие струйки дыма. Мгновение спустя перед нами встали 4 гончих ада. Полупсы-полукошки, страшные, как моя жизнь до рождения сына. В глазах полыхает оранжевый огонь. Зубы были острее и крепче любого металла, а их шкуры не пробивал даже прямой выстрел из гаубицы. Пару раз мне приходилось вызывать себе на помощь этих жутковатых тварей, но я никогда не думал, что сам могу быть их добычей. «За Россию!» 3 выстрела слились в один, и псы бросились на нас. Одну зверюгу отшвырнуло к стене, одна бросилась на бывшего летчика, 2 навалились на меня. Зря. «Никто не может показывать зубы моему мальчику!» — прорычал я, левой рукой прижимая к себе ревущего Захарию, а правой ломая челюсть ближайшему псу. Больше ничего мне ни сказать, ни сделать не удалось. В квартиру без предупреждения, без малейшего сомнения и вопроса ворвался ураган ярости, именуемый «Озрелый». Полминуты спустя три оставшихся гончих были буквально разорваны в клочья, как туалетная бумага. Селестин своим уполз в ту страшную нору, что он называет домом, с пробитой головой и сломанным в трех местах позвоночным столбом. Я закрыл спиной Захарию, прижав его лицом к своей груди, чтобы он не видел того воплощенного ужаса, в который превратилась его мать.
«Я знала, что тебе нельзя доверять ребенка».
«Нам можно оборачиваться?» Бледная зрела приняла у меня улыбающегося малыша, покрывая его личико поцелуями. По ее щекам текли слезы.
«Я не опоздал?»
В квартиру ворвался широкоплечий ангел с двумя револьверами в руках.
«О, вижу, вы уже закончили».
«Помоги!» — я кивнул Альберту, и мы вместе подняли бездыханное тело бывшего военного летчика. Его грудь была разорвана длинными клыками голодных псов ада. «Он подписал договор», — напомнил я.
«Его душа на небесах?»
— уверенно поправил меня Альберт.
«Этот человек погиб в бою, защищая ребенка. Мы позаботимся о его дочери».
Быть может, впервые за много лет я ощутил легкий укол грусти в сердце или что там у меня есть. Души точно нет, мы же демоны. Нам все равно, что происходит с людьми. Но я до сих пор помню, как доверчиво мой сын улыбался этому мужчине, словно понимал, что он хороший. Я думал напиться вечером, даже открыл бутылку. Так и сидел с ней нос к носу на кухне, пока Озрела не позвала меня спать. «Что же вы с нами делаете, люди?»